В эфире радио «Град Петров». У микрофона Сергей Ивков. Здравствуйте. Сегодня вы услышите передачу из цикла «К столетию Дмитрия Сергеевича Лихачева». Предлагаем вашему вниманию фрагменты из интервью, данные выдающимся ученым в начале 90-х годов. И интервью эти будут посвящены первым детским дореволюционным годам его жизни.
Я прежде всего должен сказать, что я очень хорошо помню свое детство. И помню благодаря очень простой вещи. Мой отец инженер-электрик, но любил заниматься фотографией. У него был довольно примитивный такой ящик. И с помощью этого ящика, который можно было легко переносить, он брал его с собой на прогулки. Мы ездили в Крым или в Одессу, или на дачу. Он всегда снимал. И эти снимки сохранились у нас. И сохранились даже негативы, потому что эти негативы были такие мягкие, не стеклянные. И их можно было накапливать сколько угодно. Как-то лет 20 тому назад я их проверил, и оказалось, что чудные фотографии. И благодаря фотографиям всплывает все окружающее. В каких обстоятельствах это снято, кто наши знакомые. Все. Это я очень рекомендую, если в семье есть дети, заниматься фотографией. Потому что детство – это самое счастливое время. Даже если происходят какие-то несчастья, они легко как-то воспринимаются, забываются, а все хорошее в детстве запоминается. Я даже не могу сказать, чем они отличаются. Это какая-то другая генерация совершенно. Ну, во-первых, было гораздо больше интеллигенции. И поэтому на улицах вы встречались с другими людьми совсем. Даже рабочие были другие. Вот, скажем, мне приходилось часто бывать вместе. И в Казани мы были с ним вместе. И в блокаду переживали вместе. Иван Иванович Толстой, академик. Он очень напоминал старого петербургского рабочего. А старые рабочие питерские, они были тоже профессорами своего дела. У них были нравственные начала и так далее, которые сказывались даже в таких вещах, как там забастовки или еще что-нибудь. Они не портили имущество никогда. Допустим, забастовка учителей, она была невозможна. Как бы люди ни страдали, скажем, от недостатка заработной платы. Это уже в начале революции. Но бросить детей, школьников, для них было невозможно. Так же, как забастовка врачей. Это невозможная вещь совершенно. И это было видно по фотографиям, потому что дело не в том, что красивее они были или некрасивее. Они были добрее лица. Добрее, вежливее, воспитаннее. Вот слово «воспитанность» у нас сейчас исчезло. А тогда просто различали людей, воспитанных и невоспитанных. Если кто-нибудь говорил грубость, говорили, ну что от него ожидать? Невоспитанный человек. А воспитание, оно было независимо от общественного положения. Невоспитанным можно было быть и правоведом, и лицеистом, и кем хотите, можно было быть невоспитанным. Например, когда в Мариинском театре, а мои родители увлекались балетом, лицеисты и офицеры иногда гвардейских полков становились обычно у дирижерского места там и разглядывали дам в зале, в бинокль прямо или в лица разглядывали и сами красовались. Это была глубочайшая невоспитанность. Понимаете? И у меня до сих пор сохранилось такое отрицательное впечатление от пшутов. Их называли пшутами. Людей, которые цедили слова, не уважали своих людей. А вместе с тем скажем, простой дворник, был очень воспитан. Хотя и приходил получать каждый праздник на чай.
Дворник и швейцар, наверное.
Дворник и швейцар. Вот швейцар в нашей школе, он всегда открывал и приветствовал. Либо по-итальянски, либо там, вот, прощаясь, говорил «Arrivederci». Понимаете, он как-то заинтересовал даже этим. А сын его учился в нашем классе у швейцара. Причем тут же учился сын банкира, тут же учились дети Шаляпина. И сын швейцара учился у нас. Учились разные национальности. Эта школа была немецко-русская. Карл Иванович Май ее основал по системам европейским воспитания. Но было много русских, были евреи, причем евреи двух категорий. Евреи-традиционалисты, исповедующие иудаизм, и евреи, перешедшие в протестанты. Их очень много было на Васильевском острове. Потом был татарин, были мы моряки, был один француз, причем француз по фамилии Мечников. Дело в том, что это был внук вот знаменитого исследователя. Публика и на улице отличалась. Во-первых, все были прилично одеты. Вот эта мода на такое разгильзяйство в одежде, она ведь появилась довольно недавно. Ну, лет 30 тому назад, вот когда появились хиппи и так далее. Но тогда это считалось неприличным. Каждый старался одеться чисто. Хоть не по моде, но чисто. Это уважение было к себе и уважение к окружающим. Независимо от сословий. С этими бриллиантами была такая история. Для того, чтобы купить бриллианты, чтобы ходить и не чувствовать себя униженной в балетном зале, родители очень экономили. В театр обычно ходили дамы, одевали ротонду без рукавов. Ну, моей матери была в приданом дана ротонда чернобурой лисицы. Такая накидка, но без рукавов. Она не мяла вот этого костюма дамского и тепло одевала шею, все декольтированное. И на голове капор. Как сейчас помню, розовый такой пышный капор был, чтобы не мять прическу. Но при этом мои родители экономили на извозчика. Поэтому мы всегда снимали квартиру около Мариинского театра, чтобы ходить пешком. Но однажды сняли где-то далеко и ходили через Неву пешком, потому что там на 3 копейки извозчик брал меньше. И вот отец шел через него впереди, мать моя сзади. Она упала, а подняться не может, потому что рукавов нет, но никак не может подняться. Она кричит, а там, значит, отец не слышит. Ветер ли был, или что-нибудь такое. Часто об этом случае рассказывали. Но самое ужасное было то, что моя мать не могла решить, потеряла она бриллиант или не потеряла. Понимаете, потому что при падении все могло случиться. Мои родители, пока не пришли домой, не удостоверились, что все цело, очень волновались. И это все из-за 3 копеек. Да, 3 копейки – это была возможность ходить в балет. Квартира всегда была мне никак не меньше 5 комнат. Гостиная была обязательно. И вот почему. Хотя у нас уже был телефон к тому времени, но все-таки была привычка делать визиты внезапно, без предупреждения. И вот пока хозяева оденутся, приведут себя в порядок, где-то надо было принять гостей. Гостей провожали в гостиную, предлагали им посидеть и подождать. И тут были семейные альбомы или какие-нибудь альбомы для рассматривания, чтобы занять там 10-15 минут гостя. Отдельная квартира не продавалась, целый дом продавался. Всегда на парадной лестнице стеклянная дверь, и там были белые наклеечки. Сдается квартира, такой-то этаж. До 3-го этажа обычно ковровая дорожка. Внизу бывал камин. И был швейцар. который, кстати сказать, всегда занимался еще каким-нибудь делом на торговой улице, когда мы жили. Швейцар очень хорошо переплетал книги. Многие свои книги переплел. Помнишь, что книжка, моя любимая книжка была та «Нечаева на суше и на море». Масса всяких сведений было интересных там. И про гейзеры какие-нибудь, и про ледники, и про африканские страны там. И я очень гордился тем, что у меня были разнообразные знания уже там в 7-летнем, 8-летнем возрасте по этой книжке. Любимая была моя книжка. А переплетена она была швейцаром. А с швейцаром у нас были хорошие отношения. Так что нанять было очень просто. И об этом не заботились. Перед отправлением на дачу отправляли на кокоревские склады какие-нибудь там вот здесь. То, что ИСТФАК занимает, это склады мебели были. Приезжали артельщики, грузили всю мебель, упаковывали ее, отправляли туда. И это было дешевле, чем снимать квартиру. Мы жили на даче, а в августе месяце отец приходил и говорил, что вот такая-то есть квартира, вот такая-то есть квартира. И мать заочно соглашалась с той или иной квартирой, лишь бы это поближе к палету было. Очень важно сказать, какие были капельдинеры. Цветных фотографий не было, а это было тоже элемент представления. Уже капельдинеры были одеты, как в 18 веке. Это белые чулки, потом голубые штаны и ярко-желтые с золотыми пуговицами и золотыми пузументами. Такие, я не знаю, камзолы или кафтаны всегда встречали и уже знали всех. Каждая дачная местность очень отличалась. Вот Коколо, в которой мы жили, это была дачная местность такой малозарабатывающей интеллигенции, которая группировалась вокруг Репина. Репин был очень веселый. Человек любил всякое чудачество, поэтому он покровительствовал Чуковскому, бесплатно построил ему дом. Чуковский был веселый очень человек, я его помню. Он разные чудачества выкидывал, вообще чудачество, карнавалы, все это можно почувствовать даже по Ахматовой, по ее поэме «Без героя», сколько было карнавальных всяких затей. И это очень характерно было для Петербурга, карнавалы. Карнавалы, маскарады, разные авангардные театры, старинный театр. Мейерхольд на этом и выдвинулся. Он был выдумщик в театре. Каждый раз вы не знали, что вас ожидает на новой постановке. То же самое и балет. Балет, ведь в балет втягивалась публика. В балет нужно было приходить в бриллиантах, с веерами, дамы декольтированные были. И часть балета шло при полупотушенном электричестве, а до того газе, полупотушенный. Потому что зрительный зал как бы втягивался в балетное действие. Но это очень характерно было при постановке «Маскарада» Мейерхольдом в Александринском театре. Он просто сцену сделал продолжением зрительного зала, потому что зрительный зал там очень красивый. Покрыл оркестровую яму, и со сцены были лестницы, спускавшиеся прямо в зал. Вы чувствовали себя участником этого маскарада. Это была замечательная совершенно выдумка и постановка. После этого стало в моду у актеров входить иногда в зрительный зал, особенно на комических постановках. Революционные движения и все это, эти ощущения тревоги вызывало. Но я знаю, что по рассказам, что ужасное впечатление в Петербурге произвело Цусимское поражение. Потому что не было морской семьи, которые не погибли бы. Либо родственники прямые, либо друзья. И эта японская война была ужасная. Но это я ее не помню. Я помню, что на глазах у матери, которая ходила к Зимнему дворцу, но в Александровском саду стояла. А в Александровском саду мальчишки забирались на деревья. И вот когда солдаты стреляли по толпе, они старались стрелять, чтобы не попасть в людей. Немножко поднимали выше. И они стреляли по деревьям, а там мальчишки сидели. И вот мать всегда вспоминала, как мальчик упал с дерева. А потом, значит, гибель гвардии в Восточной Пруссии. Полки оставались, но они были набраны уже из людей совершенно другого характера, круга, по росту там, как полагалось, но это уже не была настоящая гвардия. И она изменила характер города. В городе появилось огромное количество военных, которые старались отсидеться в тылу. Это, между прочим, были все это социал-демократы, которые больше всего издевались над солдатами. Для того, чтобы их не отправляли на фронт, они должны были муштровать солдат маршевой роты. Тогда их не брали, не отправляли на фронт. И вот они тут около Исаакиевского собора производили учения, причем ужасно, я до сих пор помню, как учили штыковой атаки. Такое чучело соломенное делалось. И сзади его держали два солдата, а третий бежал и должен был вколоть в это чучело штык. И я представлял себе на место этого чучела живого человека. На меня это производило ужасное впечатление. Кроме того, помню, как грубо обращались эти социал-демократы, значит, бывшие там студенты и так далее, с новобранцами-крестьянами. Крестьяне все-таки попали в чужой город, в неизвестный город из деревни, и все это. Они такие жалкие были. Вот он, один из них, никак не мог что-то показать ему. Он его схватил за нос. У него был насморк у солдата. И тот, значит, ругался. Я был очень доволен, что он получил возмездие за свою грубость. Но вообще это был другой мир. Все-таки я вспоминаю и настоящих интеллигентов, и царскую семью. Я думаю, что я сейчас единственный, кто помнит наследника. Я его видел в Ялте, благотворительная лотерея была, на Малу это происходило. Мы получили приглашение, потому что мой отец был в Ялте в отпуске, но он был помощник начальника почтового телеграфного округа, так что все получили приглашение на эту лотерею. И вот я помню, как был устроен павильон круглый такой, с матерчатой крышей от солнца. И там императрица, государыня, не говорили императрица и царица, не говорили, говорили государь и государыня, и наследник. Так вот, государыня, значит, продавала билеты, а наследник из куль с овцом стоял большой, он ручкой доставал оттуда выигрыш. Наследнику все мое внимание обращалось.
Передачу, посвященную столетию со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, продолжит фрагмент речи писателя Даниила Гранина, произнесенной на вечере, посвященном 90-летию выдающегося ученого.
Я помню, как давным-давно Дмитрий Сергеевич первым выступил против той страшной реконструкции Невского проспекта, которая предполагалась и планировалась. И сумел в тех таких харатчеевских условиях устранить, предотвратить и ликвидировать эту опасность для нашего города. Таких выступлений было много. Я помню, сколько неприятностей, это даже не то слово неприятности, а сколько враждебных выходок со стороны властей было в адрес Дмитрия Сергеевича Лихачева. Когда его делали невыездным, когда его избили в подъезде, когда было нападение на его квартиру, когда ему чинили всевозможные мелкие и крупные подлости. За что? За то, что он осмеливался честно и принципиально вести себя в тех условиях. За то, что он осмеливался поддержать в свое время Солженицына, за то, что он осмеливался не соглашаться и делать то, что он считал нужным, и говорить то, что он считал необходимым. Это были не какие-то громкие революционные выступления с его стороны. Это была потребность быть самим собой, не больше даже. Но это вызывало возмущение со стороны властей. Причем это продолжается и по сей день, как ни странно. несмотря на весь почет и славу и все прочее. Вот осмелился Дмитрий Сергеевич выступить против небоскреба, который предполагался в Петербурге. И все, сразу в отношения с властями испортились. И по сей день, несмотря на то, что уже и не то здоровье, и не те силы, но он продолжает быть таким, каким он был всегда на протяжении всей своей жизни. Это, конечно, требует исключительных каких-то моральных даже не сил, а моральной твердости. Я вам скажу, что Петербургу повезло с Лихачевым. Повезло, что он живет в нашем городе и создает какой-то нравственный климат в городе, среди нашей общественности, интеллигенции города, который знаменит во многом в стране Лихачев. Лихачев – это и совесть нашей России во многом. И во многом это тот образ интеллигента, которым мы всегда гордились и гордимся. Вот это русский интеллигент, человек скромный, человек трудолюбивый, человек честный и бескомпромиссный. В наше время авторитетов почти не стало. Это результат многих разочарований, результат того, что народ устал. Вот недавно был социологический опрос о ценностях жизни. Предъявлено было 12 ценностей. Из них на последнем месте это ценность авторитета. Авторитетов не стало, потому что не стало веры, не стало очарований, не хочется верить, слишком часто мы обманывались и горько обманывались. И вот в этих условиях сохранить авторитет, сохранить свое имя, как имя, к которому люди просто прибегают для мерки своей жизни, для сравнений, это особая заслуга. Особое явление нашего времени.
Прозвучал фрагмент речи писателя Даниила Гранина, произнесенный на вечере, посвященном 90-летию Дмитрия Сергеевича Лихачева. Эту передачу для вас подготовил Сергей Евков. Всего вам доброго и до следующей встречи.